свобода. Полковника Буданова расстреляли на Комсомольском проспекте.
Не было еще прецедента, чтобы по военным каким-то событиям чеченская сторона кому-то мстила, потому что Буданов не один был нарушитель закона.
Задержанные в Грузии террористы рассказали о российских заказчиках.
Террористу якобы поручили взорвать бомбу около офиса связи НАТО, центра грузийской столицы. За это ему обещали 2000 долларов.
Юрий Шевчук спел в поддержку Артемия Троицкого.
После отказа руководства ЦДХ в проведении концерта неприятности начались и у владельцев московского клуба «Хлеб».
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральным событием недели стало убийство полковника Юрия Буданова. О ходе расследования дерзкого преступления, версиях, истории жертвы и политическом измерении этого дела расскажет Мумин Шакиров.
Неизвестные преступники открыли стрельбу из иномарки на Комсомольском проспекте. По некоторым сообщениям было сделано 6 выстрелов, 4 из них попали в голову экс-полковнику. В правоохранительных органах уточнили, что по предварительным данным преступник было двое, и после совершения убийства они скрылись на машине Mitsubishi Lancer. Спустя некоторое время полиция обнаружила этот автомобиль. Вот что заявил журналистам на месте преступления официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Это убийство, скорее всего, было тщательно спланировано. Учитывая личность Буданова, следствие не исключает, что убийство было совершено в провокационных целях. На данный момент следствие не располагает какой-либо информации о том, что за убийством стоят какие-либо этнические группировки. Во всяком случае, на данный момент у следствия таких данных нет.
Одна из основных версий произошедшего – кровная месть родственников Эльзы Кунгаевой. Полковник Буданов принимал участие в обеих чеченских войнах. Во второй чеченской кампании с 1998 по 2000 год был назначен командиром 16-го гвардейского танкового полка, а в 99 году был награжден орденом мужества. В марте 2000-го был арестован по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней Эльзы Кунгаевой. Обвинение в изнасиловании позже было снято. Спустя 3 года Буданов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, лишен награды и звания. Суд не принял в расчет доводы его адвокатов, заявлявших, что обвиняемый действовал согласно законам военного времени, а убитая им девушка якобы была снайпером. В 2004-м Буданов подал прошение о помиловании, которое после протестов правозащитников и акции протеста в Чечне было отозвано. В 2008 году после нескольких отказов суд удовлетворил прошение Буданова об условно-досрочном освобождении. Версию кровной мести поддерживает директор Центра межнационального сотрудничества Ашот Айрапетян.
Это возмездие, и более того, это не последний такой акт. Я думаю, что пока все живы, те, которые вот принимали участие вот в чеченской войне, вот все, которые там каким-то образом там отличились, они вот потенциально могут подвергаться такому же возмездию. Кровную месть на Кавказе еще никто не отменил. Я думаю, это очевидно.
Точку зрения Айрапетяна разделяет выходец из Грозного, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов.
Это убийство подтверждает то, что чеченцы ничего не забывают, ничего не прощают, действуют именно так, ну или почти так, как им завещали их отцы, деды, прадеды и так далее. Когда ты начинаешь войну с тем или иным народом, надо как бы знать, во что это выльется и чем это чревато. Когда полковника Буданова освободили по условно-досрочно, в общем, а это было уж сколько прошло-то, я написал, что вот его убьют теперь.
В интервью «Радио Свобода» правозащитница Светлана Ганушкина категорически отвергла версию о том, что убийство Юрия Буданова может быть связано с кровной местью.
Нет, я с этим не согласна. Я не знаю, какая это может быть кровная месть, потому что кровная месть определяется старейшинами, и потому что родственники Хеды Кунгаевой находятся сейчас за пределами Российской Федерации, они в Норвегии. Для меня вообще не обсуждается вопрос кровной мести или что-то еще, это преступление. и страшное преступление, совершенное на улице Москвы, которое вообще в последние годы становится просто таким вот плацдармом для выяснения отношений, что совершенно недопустимо. То у нас Руслана Немодаева убивают, теперь Буданова убили. Это бессудная казнь, которая абсолютно однозначно, я осуждаю, и люди это совершающие преступники.
В Москве после убийства экс-полковника Юрия Буданова введен усиленный режим дежурств правоохранительных органов. Полиция взяла под контроль Манежную площадь, на входах в вестибюль станции метро «Охотный ряд» установлены рамки металлоискателей. Тем временем в интернете звучат призывы выйти на акции памяти Буданова. Эксперты и наблюдатели проводят параллели с событиями полугодовой давности, когда 11 декабря после убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова на Манежной площади собралась радикально настроена молодежь с националистическими призывами. Депутат Мосгордумы и бывший заместитель командира подразделения «Альфа» Сергей Гончаров считает, что власти должны говорить людям правду о ситуации вокруг Буданова. Иначе ложь может обернуться очередным насилием.
Не хотелось бы, чтобы наши следственные органы пошли по пути того, как идут всегда при таких политических убийствах, что это бы якобы бандитская разборка или коммерческие какие-то непонимания. Общественное мнение это не воспримет. Могу привести пример Лукойла. Помните, когда вице-президент Лукойла столкнулся и две женщины погибли, следственные органы доказали якобы справедливо о том, что да, эти женщины сама виновата, выехала на речную полосу и врезавшись в Мерседес вице-президента. Но 99,9% населения говорит только одно и то же. Нет, виноват именно этот вице-президент. И ничего другого они не воспринимают, потому что нет доверия власти. Если мы не хотим поиметь Манежную площадь номер 2, если мы сейчас этого не поймем, не проведем нормальное, доскональное расследование и именно как политическое убийство господина Буданова, я думаю, что только это может спасти, ну, по крайней мере, вот от тех, которые планируют наши националисты, скинхеды, как хотите их называйте.
По данным некоторых столичных изданий, в разговоре с друзьями экс-полковник Буданов рассказывал, что за ним по пятам ходят неизвестные ему люди. Он просил МВД взять его под охрану. После освобождения из тюрьмы полковник жил очень скрытно. Даже друзья не знали, где находится его семья. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Заместитель главного редактора газеты «Новые известия» Саид Бицоев говорил, что версия о том, что Буданова отомстили чеченцы за военные преступления, несостоятельна.
Не было еще прецедента, чтобы по военным каким-то событиям чеченская сторона кому-то мстила, потому что Буданов не один был нарушитель закона. Там и Ульман, там и Аракчеев, там и много других офицеров высокопоставлено. Но еще и тот человек, который начинал там войну, Павел Грачев, но еще ни разу не было ни одного случая, чтобы чеченцы целенаправленно мстили по этим поводам. Вообще, если говорить на чистоту, месть чеченцев распространяется только среди своих. Она касается человека, который преднамеренно нанес какую-то обиду кровную. Преднамеренно, имейте в виду, не случайно и не в связи с каким-то военным долгом.
Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов напоминает, что в российской армии много Будановых.
Я же был в Афганистане и в Чечне и в качестве офицера. И таких, как Буданов, увы, было не так уж мало. И громко было заявлено о Буданове, но были другие люди, у которых не было понимания того, что они же оружие поднимают не только против бандитов, они оружие, увы, поднимают против абсолютно невиновных людей. Это страшно. Это то, что случилось с Буданов, это беда, я считаю, не только Буданов, это беда и руководство государства, которое послало людей воевать в Чечню. Оно породило таких, как Буданов.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 7 июня в Махачкале неизвестные расстреляли ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника. Садиков был известным в Дагестане общественным и религиозным деятелем. 19 мая он вместе с представителями духовенства республики принимал участие во встрече с первым заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым, проходившей в Махачкале. Убийство Садикова Харькова продолжила серию нападений на религиозных и общественных деятелей на Северном Кавказе. С начала 2010 года убиты не менее 12 человек, 9 из них в Дагестане. Последним резонансным преступлением было убийство 26 мая декана факультета осетинской филологии Университета Владикавказа Шамиля Джиккаева. На этой неделе было объявлено о том, что в рамках расследования этого дела задержаны 11 человек. У них были обнаружены оружие, наркотики, экстремистская литература. Есть ли основания считать убийство Максуда Садикова и Шамиля Джиккаева звеньями одной цепи? Вопрос обозревателю «Радио Свобода» Олегу Кусову.
Да, есть основания так считать, поскольку и Максуд Садиков, и Шамиль Джиккаев – это авторитетные люди в своих республиках, представители творческой, духовной, научной интеллигенции. Они работали в вузах. И, конечно же, убийцы рассчитывали на большой резонанс и в дагестанском, и в осетинском обществах. Максуд Садиков известен тем, что он был сторонник объединительных процессов среди дагестанских мусульман. То есть он был один из тех, кто пытался найти общее между различными исламскими течениями. Он был приверженец традиционного суфийского ислама. Шамиль Джиккаев был светским человеком, но его стихотворение о якобы позорных действиях паломников Северной Осетии втянуло тоже его в эту сферу интересов радикальных исламистов. Конечно же, да, был расчет на большой резонанс.
Означает ли это, что за двумя преступлениями стоит какой-то план радикального исламистского подполья, или пока нет оснований говорить об этом с уверенностью?
Возможно, не план. Я так полагаю, что это просто издержки конкурентной борьбы, борьбы идей. Если коротко, когда советская идеология провалилась на Северный Кавказ, поневоле пришла другая идеология, идеология выживания, поскольку извне пришли войны в Чечню, в пригородный район, в Абхазию, в Южную Осетию. Люди просто выживали. И вот в этом процессе они ухватились за исламскую идею, поскольку преобладающая численность населения Северного Кавказа исповедует ислам, поэтому и исламская идея приобрела приоритет. Но тут оказалось, что эту идею понимают по-разному. Бюрократия, номенклатура с помощью исламской идеи пытается вести контроль над жителями своих республик, контролировать через духовное управление мусульман. А простой народ видит в исламской идее борьбу за справедливость. То есть они хотят вернуть себе то положение, которое они имели хотя бы какое-то время назад. Сильный социальный разрыв между бедными и богатыми отбросил, ну, наверное, 70% северокавказского общества просто на дно социальной жизни. И вот в исламе они видели ту самую лестницу, по которой они могут подняться к благополучию. Но поскольку о номенклатуре совсем другие планы на ислам, у простого народа совсем другие. К тому же помогают просветители с Арабского Востока, которые приезжают и учат, снабжают деньгами. И у каждой стороны есть свои духовные лидеры и свои боевые структуры. У власти духовные лидеры – это назначенные муфтии, часто ими же, и силовые структуры – МВД, ФСБ и так далее. А у приверженцев ислама – это те самые боевики, которых мы называем ваххабитами. И есть свои духовные лидеры. И вот когда идет между ними соперничество и приобретает такие уродливые формы, естественно, жертвами от этого соперничества становятся авторитеты, как с одной, так и с другой стороны. В данном случае это Максуд Садиков и Шамиль Джиккаев в Дагестане и в Осетии.
Спасибо, я благодарю обозревателя «Радио Свобода» Олега Кусова. Вы слушаете программу «Итоги недели». Самой громкой публикацией этой недели можно назвать появившееся в «Новой газете» интервью под заголовком «Мне сказали, что жертв не будет». Юлия Латынь в Тбилиси предоставили возможность побеседовать с задержанной Тамарой Бения, которую МВД Грузии считает террористкой, завербованной российскими спецслужбами. Гальские грузины Тамара Бения и Абисалом Чхетия были задержаны 2 июня, в день, когда Владимир Путин приехал в Абхазию на похороны Сергея Багапша. По утверждению грузинского МВД, это уже 5-я группа террористов, направленная после войны 2008 года в Грузию. Тамара Бения подробно рассказала Юлии Латынь Каменной, как российские военные убеждали ее совершить теракт и почему она согласилась. Продолжит тему тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
В ходе очередного раунда консультаций в Женеве с участием представителей России, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, грузинская сторона в лице секретаря Совета национальной безопасности Гиги Букерия официально заявила, что рассматривает возможность приостановления своего участия в этом формате, цитата, «в случае, если российские спецслужбы не прекратят осуществление терактов на грузинской территории, а Москва внятно и однозначно не ответит на те вопросы, которые возникают в связи с разоблачением нескольких террористических групп». Конец цитаты. Причем в Тбилиси утверждают, что все эти группы связаны с российскими спецслужбами, действующими на территории Абхазии и Южной Осетии. Последний случай произошел несколько дней назад. В Мцхетском районе, недалеко от Тбилиси, сотрудники департамента контрразведки МВД Грузии арестовали уроженца Ленингорского района Южной Осетии Бадри Гогиашвили. У задержанного изъято взрывчатое вещество. На допросе Гогиашвили показал, что его завербовал в Ленингоре офицер пограничных войск России Александр Соколов. Террористу якобы поручили взорвать бомбу около офиса связи НАТО в центре грузинской столицы. За это ему обещали $2000. А 2 июня недалеко от Абхазии были арестованы жители Гальского района республики Абесалом Чхетия и Тамила Бения. У них также изъято взрывное устройство. Тамила Бения призналась в ходе допроса, что ее завербовали российские офицеры, проходящие службу на территории Абхазии, Игорь Власов и Сергей Кузьмин. За взрыв Сенаки они обещали террористам от 3 до 5 тысяч долларов. Естественно, сразу же возникают сомнения, с какой стати вербовщики стали бы называть агентам свои настоящие имена. Но дело в том, что они их и не называли. Завербованные опознали российских офицеров по фотографиям, которые им показали в ходе допроса сотрудники грузинских спецслужб. Еще одна особенность всех терактов, запланированных или осуществленных за последние 2 года. Мощность взрывных устройств была не очень большой. Организаторы как бы ставили целью вызвать максимальный резонанс, а не убить как можно больше людей. С этим мнением согласен известный в Грузии кавказовед Мамука Арешидзе.
Я не думаю, что это целенаправленный теракт на уничтожение населения. Это теракт, чтобы создать впечатление, показать, что кое-кто может действовать совершенно свободно на территории Грузии. То есть это в первую очередь направлено не против власти, а направлено на то, чтобы население поняло, что Россия ситуацией владеет на территории Грузии достаточно свободно. Насколько это удается, это другой вопрос. Но вот в этом направлении это тенденция, конечно.
В прошлом году военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации майор Евгений Борисов, до недавнего времени проходивший службу в Гальском районе Абхазии, по просьбе грузинских властей объявлен в международный розыск по линии Интерпола. МВД Грузии возбудило уголовное дело против майора Борисова по обвинению в терроризме после ареста уроженца Гали Гогиты Аркания, который утверждал на допросе, что вместе с злоумышленниками организовал в 2009-2010 годах ряд терактов на территории Грузии именно по заданию майора Борисова. Наиболее резонансными из тех терактов были взрыв близ американского посольства в Тбилиси 22 сентября 2010 года и теракт рядом с офисом лейбористской партии 28 ноября. В результате последней акции погибла женщина, 58-летняя Нино Гордезиани, смертельно раненная осколками стекла. 17 февраля спецназ МВД Грузии смог захватить на территории Гальского района Абхазии еще одного подозреваемого, Мераба Колбая по кличке Кочоя, который на допросе также признался, что действовал по заданию Евгения Борисова. Все обвинения в адрес майора Борисова, впрочем, как и против всех других российских офицеров, в Москве категорически отвергают, называя клеветническими измышлениями. Еще один теракт был предотвращен в конце марта в Кутаиси, втором по величине городе Грузии. Арестованы уроженцы Абхазии, двоюродные братья Манучар и Автандил Авто Дзадзуа. Они рассказали следователям, что, работая в абхазском городе Учамсили, их завербовал старший лейтенант пограничных войск России, сотрудник ФСБ Алексей Сергеевич Ушаков. Он передал им 15 килограммов гексогена в 3 пакетах и якобы приказал взорвать здание Кутаиской мэрии, дом юстиции, а также городское отделение оппозиционной лейбористской партии. В случае успеха операции Ушаков обещал заплатить Дзадзуа $3000. Мамука Арешидзе считает, что, осуществляя теракты на территории Грузии, Москва ставит в том числе и геополитические цели.
Вопрос вообще-то лежит на поверхности, если говорить о том, чем нужна Россия дестабилизация. России нужно, чтобы она влияла на процессы, твердо влияла на процессы вообще на Южном Кавказе. России выгодно, чтобы в Грузии была всегда такая дестабилизационная напряженная ситуация. Ей легче, значит, есть такая присказка, да, надо ловить рыбу в мутной воде.
Заявил эксперт. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода. Итоги недели». В Хамовническом суде Москвы завершились прения по делу Рамзан Кадыров против Олега Орлова. Глава Чечни, считающий себя клеветанным, просит приговорить руководителя правозащитного центра «Мемориал» к 3 годам лишения свободы. Прокурор считает достаточным наказанием штраф в размере 150 тысяч рублей. Представитель Кадырова Андрей Красненков в ходе прения заявил, что его доверитель не только считает Орлова виновным в клевете, но и рассчитывает на самое серьезное наказание, предусмотренное за это преступление законом. Он объяснил журналистам позицию Рамзана Кадырова так.
Вообще же его воля была такой, что этому человеку, откровенному клеветнику, вообще нужно запретить заниматься вот этой правозащитной деятельностью. Это, конечно же, Рамзан Ахматович, позиция, которая, к счастью, чисто по-человечески, целиком и полностью совпадает с моей. Мы прекрасно понимаем, что никто Орлова не посадит. Когда он спросил, каким будет приговор, обвинительным или оправдательным, я сказал, конечно же, он будет обвинительным. Обвинительным, но несправедливым. Потому что, чтобы судья могла, в данном случае Морозова, оценить все, что происходило в здании суда, правильно, ей необходимо было бы неоднократно побывать на территории современной Чечни и увидеть, насколько радикально, грандиозно отличаются слова обвиняемого и его свидетелей от того, что они говорили, от того, что там происходит.
Олег Орлов вины не признает и заявляет, что только оправдательный приговор будет законным. Адвокат защиты Генри Ри отметил, что в деле нет состава преступления, потому Орлова следует оправдать.
По делу вообще нет преступления ни в какой своей части. Нет утверждения о причастности президента Чечни к убийству Истемировой. Предварительное следствие как могло сопротивлялось и дважды отказывало в возбуждении дела. Но прокуратура удовлетворяла жалобы представителя потерпевшего. Мне кажется, что это, конечно, определенным образом политическими соображениями мотивировалось. Я ничем иным объяснить не могу. Мне кажется, прокурор сам не верит в то, что совершено преступление. Ну, вообще, никакого основания уголовного права вины вообще не было, в принципе. Фон этого дела, хотим мы того или нет, ну, конечно, политически. С одной стороны, там, глава мемориала, с другой стороны, глава Чеченской республики.
Приговор по этому делу будет оглашен 14 июня. А самые известные российские заключенные Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были на этой неделе отправлены из тюрьмы «Матрос». Тишина к неизвестному месту отбывания наказания. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа заявляют, что этапирование проходит с нарушением закона, а решение вопроса об условно-досрочном освобождении откладывается из-за этого на неопределенный срок, говорит адвокат Вадим Клюгант.
Вопреки прямому требованию закона, отказано родственникам в предоставлении об этом информации. Так же, как и вопреки требованиям закона, отказано в свидании с супругой. Поэтому ничего не знаем, кроме того, что нам сказала администрация изолятора, что отправлен на этап. Вопиющим безобразием представляется все, что было в последние дни в совокупности, потому что мы опять увидели политико-коррупционное преследование и конкретно согласованные действия всей репрессивной системы, подчиненные одной цели не допустить рассмотрения УДО в Москве, поправ конституционные права в очередной раз нашего подбольщика. Не зря же он так радостно Преображенский суд подтвердил получение ходатайства Михаила Ходорковского, которое в течение 2 суток курьер с соседней улицы не мог прийти и забрать из следственного изолятора. Теперь с чистой в кавычках совестью они будут рассказывать, что ну как же они могут рассмотреть, если нет человека в пределах юрисдикции их суда.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свободы» после сводки новостей поговорим о переменах в редакции газеты «Известия».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В центре Москвы сохраняются усиленные меры безопасности после вчерашнего убийства бывшего полковника Юрия Буданова. Порядок обеспечивают более 2000 сотрудников правоохранительных органов. Ранее в интернете появились призывы выйти на акции памяти Буданова. Глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Петровский освобожден от должности указом президента России. Петровский занимал эту должность с 2006 года. В Ростове-на-Дону суд санкционировал арест депутата городской думы Дмитрия Островенко, участника дорожной аварии, в результате которой погиб человек. Как сообщают правоохранительные органы, Островенко взят под стражу на период следствия. В Белоруссии с сегодняшнего дня введены жесткие ограничения на вывоз физическими лицами автомобильного топлива и других товаров, цены на которые регулируются государством. Согласно принятому белорусским правительством постановлению, беспошлинно можно будет вывезти на легковой машине бак плюс 10 литров и не чаще одного раза в 5 дней. На севере Ирака в городе Мосул при подрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли 6 человек, ранения получили 50. Власти Сирии сообщили об аресте лидеров вооруженных групп, организовавших недавние нападения на сотрудников сил безопасности на севере страны. На юге Йемена в столкновениях убиты 10 солдат и 21 боевик, об этом сообщило Министерство обороны страны. Ожесточенные столкновения вспыхнули в городе Зинджибар, провинции Абиан, между боевиками, контролирующими большую часть города, и окруженными войсками 25-й механизированной бригады. Власти Германии выражают надежду на то, что наиболее острая фаза вспышки кишечной инфекции завершилась, однако предупреждают, что число смертельных случаев еще может возрасти. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В начале этой недели разгорелся конфликт в редакции газеты «Известия», где не так давно сменилось руководство. Национальная медиагруппа приняла решение о прекращении выпуска газеты силами акционерного общества «Редакция газеты «Известия». Полномочия по выпуску издания были переданы ООО «Айньюз». 5 июня 38 сотрудников редакции, которые получили предложение продолжать работать на нынешнего собственника, перевезли свои вещи в новое здание на 5-й улице Имского поля. Там располагаются также редакции газет «Жизнь», «Твой день» и «Life News», основанные Арамом Габриляновым, заместителем генерального директора национальной медиагруппы, владеющей «Известиями». Сотрудники, не получившие предложение работать в новой редакции, обнародовали открытое письмо, в котором объявили действия новых собственников незаконными и обвинили их в нежелании платить компенсации уволенным. История эта очень бурно обсуждалась в журналистском сообществе, но вскоре пришло известие о том, что конфликт улажен, на переговорах было достигнуто соглашение, которое предусматривает выплату зарплаты за отработанный период, компенсации за неиспользованные отпуска и выходное пособие, 2 среднемесячных заработка. Ситуацию анализирует руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Газета «Известия» может быть наиболее яркий пример деградации роли прессы в современной России. Газета с очень неплохим брендом, которая была одним из символов советской эпохи и считалась тогда одной из лучших качественных газет. В новейшее время превратилась, по сути дела, в такое чисто пропагандистское орудие. Она стала, по сути, стен газеты партии «Единая Россия». То есть это был чисто пропагандистский инструмент, который публиковал порой совершенно странные материалы, явно ангажированные и порой дурно пахнущие. То, что с ним происходит сейчас, что можно говорить о судьбе пропагандиста, который верой и правдой кому-то прислуживал, а потом был послан вон. То есть примерно я думаю, что подобные эмоции сейчас в отношении пропагандистского органа, на котором висел красивый старый бренд, испытывают очень многие. Жалеть здесь, наверное, некого. Те люди, которые в течение ряда лет выполняли вот такую не очень приятную пиарную работу, ну, в конце концов, оказались не ко двору. Ну, а на что они рассчитывали, что они всегда будут нужны? Я думаю, это типичный пример судьбы в любой абсурдности, которая думает не о смысле того, что он напишет, а о том, как услужить. Любое услужение рано или поздно заканчивается.
О ситуации в редакции «Известий» говорил Александр Кынев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге друзья и коллеги простились с историком цензуры Арленом Блюмом. Он скончался на 79-м году жизни. Слово Татьяне Вольской.
Я помню глаза Арлена Блюма. Они выражали понимание и участие. Когда он говорил с вами, вы чувствовали, что вы ему интересны. Наверное, потому все так хорошо к нему относились. А ведь предмет его занятий был настолько невеселый, что впору было превратиться в человека мрачного. Но этого не произошло. Арлен Блюм был ярким представителем современного интеллигентного Петербурга, говорит литературовед, глава петербургского пен-клуба Константин Азадовский.
Такого интеллигентного, изящного, умного, остроумного человека просто не было. Это был человек, которого все любили. Это очень редко.
По мнению Азадовского, Арлен Блюм ясно сознавал свою миссию как историка.
Миссия заключалась в том, чтобы раскрыть перед читателем одну страницу нашей истории, страницу духовного террора, каковым являлась советская цензура. Именно террор, который претерпела страна, народ, интеллигенция, является главным содержанием нашей истории 20 века. После физического уничтожения людей и духовного уничтожения самое страшное, через что прошла наша страна. Он создал труд, который останется надолго памятником той эпохи. Список запрещенных книг в Советском Союзе. И когда листаешь эту книгу, уже не нужны никакие учебники истории. Более объективные, более страшные картины. Трудно себе представить. Никакие другие книги, фильмы не создают такого впечатления, как этот поразительный список. И это только одна из работ Арлена Блюма.
Арлен Блюм действительно показал нам бездны адской кухни. Вот какие примеры собраны в его статье о секретных бюллетенях главлей. В журнале «Новый мир» были сняты стихи Корнилова, как упаднические, исполненные пессимизма. «Уйду от этой жизни прошлой, веселой злобы не тая, и в землю втоптана подошвой, как елка молодость моя». В журнале «Красная новь» номер 2 в пьесе Михаила Светлова «Глубокая провинция» сняты следующие места. «Так, мол, и так район голодает». Или в журнале «Юный пролетарий» номер 14 в отделе «Головоломки» требуются ответы отгадок на вопросы. 13. Голос животного. 14. Имя вождя Красной Армии. Журнал задержан. Казалось бы, примеры самодостаточны, но Арлен Блюм делает вывод. Сплошное чтение публикуемых документов в бюллетене главлита может вызвать ощущение сюрреалистического абсурда. Мелочность и придирчивость цензуры очень часто не вызывалась опасностью текста, вовсе не претендовавшего на подрыв устоев. Но в том-то все и дело, что тоталитарная цензура не делает различия между главным и неглавным, существенным и несущественным. На ее цензурных весах одинаковый и действительно криминальный антисоветский текст и пустячная опечатка в кроссворде. Главная ее задача – устрашение всех пишущих, порождение тотального страха, полной неуверенности авторов, тщетно пытающихся угадать желания власти и тем самым обезопасить себя. Можно вывести закономерность тоталитарной цензуры. Для нее важнее сам факт запрещения, чем содержание запрещаемого текста. Другими словами, репрессия как таковая имеет в ее глазах самодавлеющую ценность. Конец цитаты. Об Арлене Блюме говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Арлен Викторович работал за кулисами Министерства правды. И после его книг вряд ли кто-нибудь может такую работу проделать. Не потому, что не попасть в архивы, а потому, что просто вот такой добросовестности, такой целеустремленности в скучной работе, потому что никаких метафор и преувеличений не позволял, а просто работал и показывал ту ужасную борьбу со словом, с культурой, которая вела советская цензура.
Исследование советской цензуры считает главной заслугой Арлена Блюма и поэт Сергей Стартановский.
Он всегда своих знакомых просил проводить примеры. В частности, я ему привел пример, как стихотворение Олега Охапкина в журнале «Нева» слова «Божий мир» заменили на «Божий мир», поскольку Бога было упоминать нельзя, и в том числе и Божий мир. Он очень живо воспринял. Я помню, тоже сказал ему о том, как цензурировали всякие вот эпосы народов, населяющих Россию. Например, татарский эпос «Эдигей» был запрещен и в сталинское, и в хрущевское, и в брежневское время, и был опубликован на русском языке, это перевод Семена Липкина, только в 90-м году.
А вот историк неподцензурной ленинградской литературы, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин, считает, что уроки Арлена Блюма сегодня не востребованы.
Одна из последних книг Блюма была посвящена цензуре в нашем городе в период правления в нем Григория Романова. И вот недавно последователи Романова на доме, где жил тогдашний наш правитель, установили мемориальную доску.
И все-таки, в этом уверены все, книга Арлена Блюма суждена долгая жизнь, и образ его в глазах всех, кто его знал, и друзей, и коллег, и студентов, останется светлым. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы с вами поспешили похоронить в прошлом году программу «Момент истины». Ее закрыли, когда снимали Юрия Лужкова, и вот она воскресла. Андрей Караулов теперь ведет ее на Пятом канале. Это ведь одна из старейших программ российского телевидения, возникла в 92-м году. В чем причина ее непотопляемости?
Ну, я думаю, причина ее непотопляемости в самобытной личности ее автора, Андрея Викторовича Караулова, который вот умеет быть на плаву так долго. Мне кажется, эта передача, которая составляется как пазл из разрозненных элементов, она позволяет очень проводить какую-то свою точку зрения на какой-то предмет, но так, чтобы остальные зрители не очень поняли, о чем речь, потому что вот я внимательно смотрела последний выпуск уже на Пятом канале. Вроде бы идет речь о Шаймиеве, вроде бы эта передача очень такая апологетическая, но через там буквально через 5 минут о Шаймиеве забывается. И дальше уже идет Ленин, Сталин, Попцову, Кургинян, всю перемешку. И, видимо, тут зато важен вектор движения. Я как-то не могла понять, а зачем так понадобился господин, тот, которого давно уже называют «Мент истины», зачем он понадобился на канале, у которого есть такой бэкграунд канала интеллигентного. И он даже сейчас остается в преддверии перемен очередных на этом канале. Так вот, мне кажется, что тайна раскрылась очень быстро. Я заглянула на сайт Караулову и увидела, что он снял 8-серийный фильм «Неизвестный Путин». Ну, понятно, что и этот фильм пригодится, и вот наш агитпроп как-то ничем не брезгает, хотя репутация Караулова, я думаю, в каких-то кругах, к которым можно прислушиваться, она, что называется, хуже некуда. Но «Неизвестный Путин» — это хорошо, а потом Караулов, которого приглашали, скажем, на эфир открытой студии книги «Стрижак», он таким волшебным даром обладает, он в каждой фразе, он поет осанну Путину. Точно так же он когда-то умудрялся делать и проделывать с Лужковым. И, видимо, вот этот вот дар, он всегда востребован. Вот кажется, что сделано топором, что это очень грубо, что это очень непрофессионально, а уж с технологической точки зрения, это вообще каменный век. И, тем не менее, это востребовано. Ну что ж, посмотрим.
Да, но не будем забывать еще, что Караулов вот в этот, в момент простоя, да, в момент истины простоя, снял еще и фильм о Ходорковском.
Да, он сделал фильм «Ходорковский. Точка. Трупы». И я думаю, что это не последнее сочинение такого рода. Вот, понимаете, это ведь говорит только об одном, что нету нового поколения, которое способно на такие вообще, на такие творческие удачи, как поколение, которое нам казалось уже уходящей натурой. Вот в чем. И Доренко, он же и из этой же, человек этой выделки и этого формата.
Да, вот я как раз хотел спросить вас о слухах, о том, что Сергей Доренко после долгого перерыва вынужденного вернется на телеэкран, говорят, что на канал РЕН-ТВ.
А слухи ходят примерно год, и в том числе и о канале РЕН-ТВ. Он очень редко, но показывается на каких-то каналах, особенно его любят НТВшники. Но, вы знаете, я-то как раз считаю Доренко, вернее, считала. Считала Доренко одним из самых одаренных журналистов, которые вот появлялись там за последние новейшие истории на России, на телевизионной. Он действительно просто одарен. Вспомним, как он говорил: «Всего вам доброго, весь МХАТ отдыхал, сколько было оттенков». В этой фразе он актерски одарен, журналистски одарен. Но вот эти вот редкие выходы его в свет, они как-то меня очень разочаровывают. И в том числе он ведь был на последнем прожекторе «Пэрис Хилтон». Но он был очень смущен. Дальше он там сам в своем же блоге объяснил, что там были заготовленные шутки.
Да, открыл в своем блоге все тайны юмористов прожектора «Пэрис Хилтон».
Это тайны юмористов, да. Это, видимо, только для него были тайнами. Но на самом деле он был крайне неорганичен в этом жанре, в отличие от этих вот четверки, известной четверки, которая всегда органична. И мне, например, совершенно неинтересно, кто кому пишет репризы, мне важен конечный результат. А вот сам Доренко, он чувствовал себя очень не в своей тарелке. И другие его выходы в свет не кажутся мне интересными, но посмотрим, если это будет программа. Если это, как говорят, будет итоговая программа, то тут уже к вопросу к РЕН-ТВ. Это будет третья итоговая программа на этом Северном канале. Есть Марианна Максимовская, которая давно заслужила свое место под солнцем. Есть Маргарита Симоньян, которая, так сказать, пытается встроиться в какую-то систему, не очень получается. И будет еще Доренко. Ну, не знаю, может быть, это хорошо. Такой расцвет плюрализма.
Да, но это явно какая-то предвыборная история.
Ну, это предвыборная история. Есть еще одна предвыборная история. Она связана с Макаровым, который вел на том же РЕН-ТВ замечательное, одно из лучших телевизионных шоу в последнее время «Справедливость». И он вроде бы вот-вот переходит на Первый канал и там начинает вести свое шоу. И тоже непонятно, как это будет, потому что канал РЕН-ТВ все-таки при всем при том, он достаточно компактный. А как это будет на Первом канале? Ведь почему убрали его, как мне кажется, помимо каких-то организационных вещей? Вот каждый частный случай, который рассматривался в высшей степени профессионально и собирался очень скрупулезно, собирался материал, за каждым этим случаем вставала система. Вот частокол частности оборачивался закономерностью. И от этой закономерности нашей жизни становилось страшно. Насколько это можно будет вот этот прием возобновить на Первом канале, который все-таки ведет свою игру, очень осторожную, вот так сказать, в нашей общественно-политической жизни, я не знаю.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». В пятницу в московском клубе «Хлеб» состоялся концерт в поддержку Артемия Троицкого. Известный музыкальный критик выступает ответчиком сразу в четырех процессах по двум эпизодам. Одно из дел по факту оскорбления Троицким экс-майора ГИБДД Николая Хованского уже завершилось приговором суда первой инстанции. Троицкого обязали опровергнуть публично произнесенную фразу «Я назову ментов, проявивших себя с поганой точки зрения» в расследовании печального известного ДТП на Ленинском проспекте и выплатить Хованскому 130 тысяч рублей. Рок-музыкант Вадим Самойлов, один из лидеров группы «Агата Кристи», автор нескольких песен на слова Владислава Суркова, первого заместителя главы кремлевской администрации, обиделся на то, что в эфире одного из каналов Троицкий назвал его дрессированным пуделем при Суркове и тоже подал в суд. Все это позволило музыкантам и организаторам концерта говорить о том, что кампания против Троицкого носит планомерный характер, а сам музыкальный критик нуждается в акции поддержки. Сначала планировалось провести концерт в Центральном доме художника. Однако руководство ЦДХ отказалось предоставить площадку, не скрывая, что причина в звонке сверху. Концерт в клубе «Хлеб» тоже попытались сорвать, рассказывает Виталий Камышев.
9 июня концерт солидарности с российскими музыкантами и в поддержку Артемия Троицкого прошел на одной из центральных улиц Варшавы. В интервью «Радио Свобода» организатор московского концерта, продюсер Василий Шумов, рассказал, что планируется выпустить специальный альбом с сборник, а все полученные от него средства пойдут на покрытие судебных расходов, а также на выплаты Артемия Троицкого истцам. После отказа руководства ЦДХ в проведении концерта неприятности начались и у владельцев московского клуба «Хлеб», новой площадки проекта. Вот что рассказал «Радио Свобода» пресс-атташе клуба Константин Лисицын.
К нам в клуб пришли представители прокуратуры Пресненского района, представитель управы Пресненского района также и сотрудник МЧС в сопровождении участкового милиционера предъявили постановление на внеплановую проверку деятельности нашего заведения. Причем никаких жалоб как таковых на наше заведение они не представили для того, чтобы был повод для проведения такой проверки. У нас все необходимые документы, которые подтверждают законность нашей работы, имеются. Они уже предъявлены данной комиссии. Мы ожидали чего-то подобного, потому что мы наслышаны о том, что было в ЦДХ, наслышаны о том, что организатор данного мероприятия Василий Шумов предлагал еще до нас на другие площадки проведение этого мероприятия. И все боятся, что на них будет оказано силовое давление административное государственными органами. И поэтому просто-напросто все отказываются. Кто-то же должен держаться.
Рискует ли власть, испытывая на прочность рок-сообщество, которое в перестроечные времена сыграло свою роль в крушении советского тоталитаризма? Сегодняшняя российская власть по-другому действовать просто не может, говорит независимый политолог Дмитрий Орешкин.
сейчас общество гораздо сильнее сегментировано, и вот эта рок-культура, она достаточно узка. В 90-е годы это было более обширное течение. Тогда даже было трудно сказать, рок это и не рок. Была официальная культура и такая вот настоящая самодельная культура от Высоцкого и до Шевчука. И она была культурой протеста. То, что их вовлекают в политику, они активные, готовы реагировать на какие-то события. Они хорошо формулируют, они едкие, они свободные. То, что власть делает, она вынуждена делать, потому что она скучная, она жадная, она не очень умная.
Считает Дмитрий Орешкин. Автор идеи и главный организатор концерта в поддержку Артемия Троицкого Василий Шумов празднует победу и говорит о дальнейших планах.
На нас были вот эти все наезды, проверки, мы бились, понимаете, мы держали удар. Я как организатор, и молодцы ребята в клубе, они не испугались и ничего, и бились тоже. Поэтому вот такой результат.
В концерте в поддержку Артемия Троицкого участвуют Юрий Шевчук и группа ДДТ, группы «Барто», «Последний шанс» и другие популярные рок-группы и исполнители. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На концерте в клубе «Хлеб» побывала корреспондент Радио Свобода Елена Власенко. Елена, добрый день. Ваши впечатления?
Впечатления великолепные. Концерт посетили более 1500 человек. Люди продолжали приходить все время концерта. Начался он с выступления Юрия Шевчука, который спел песню «Свобода», и я получила эту роль. Было очень много молодых людей. Почти у каждого были значки с изображением Артемия Троицкого. Сам герой вечера выглядел расслабленным, и, наверное, лучше всего было бы описать впечатление от этого концерта не фразой «Мы вместе», которую несколько раз произносили его участники, а фразой «Мы вместе», и «Мы свободны», и чтобы быть свободным и гражданским активным, вовсе не обязательно быть городским сумасшедшим, и вовсе не обязательно этого стесняться, потому что очень много молодых людей сочувствуют Троицкому, но до концерта некоторые из них стеснялись проявлять свою гражданскую активность, потому что это для кого-то не модно. Они слышат ругательство «городской сумасшедший» или «либераст» и стесняются. Вот вчерашнее мероприятие прошло в духе того, что можно быть свободным человеком и абсолютно спокойно отдыхать, можно говорить о правах человека и пританцовывать, и подпевать. И нет в этом ничего предусудительного и странного. Это абсолютно нормально и правильно.
Спасибо, Елена. Это были впечатления Елены Власенко о прошедшем в пятницу в клубе «Хлеб» концерте в поддержку Артемия Троицкого. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Ветераны рока Red Hot Chili Peppers возвращаются со своим первым за 5 лет альбомом. Как сообщается на официальном сайте группы, основанной аж в 1983 году, их 10-я студийная пластинка, получившая название «I Am With You», поступит в продажу 30 августа. Как обычно, продюсером нового диска «Жгучих перцев» стал Рик Рубин, также работающий сейчас над новыми альбомами рокеров «Металлика» и «Эвет Бразерс». Предыдущая совместная работа, двойной диск «Стадиум Аркадиум», был выпущен в 2006 году и занял первые строчки рейтинга в 28 странах мира. В Соединенных Штатах этот альбом разошелся тиражом в 2 миллиона 300 тысяч копий и получил Грэмми в категории «Лучший рок-альбом». «I Am With You» также станет первой пластинкой со времени повторного ухода из группы гитариста Джона Фрусчанда в 2009 году, место которого занял Джош Клинкхофер. Несмотря на многочисленные сообщения о том, что их первый сингл, озаглавленный «The Adventures of Maggie Raindance», появится уже 18 июля, представитель перцев сообщил, что дата выпуска сингла еще не подтверждена. Пока «The Red Hot Chili Peppers» запланировали лишь несколько концертов. Группа выступит 9 августа в Гонконге, отыграет на двух фестивалях в Японии 13 и 14 августа, а также на рок-фестивале в Рио-де-Жанейро 24 сентября. Актер Тим Робинс и Rocks Gallery Band выпустят свой первый студийный альбом на лейбле 429 Records 19 июля и отправятся в тур по Северной Америке, начиная с 8 июля. Робинс, получивший Оскар за роль второго плана в фильме «Таинственная река» «Мистик Ривер», вышел из музыкальной семьи и активно занимается сочинительством уже несколько десятилетий. Он написал музыку к своему фильму 92 года «Боб Робертс». Его песни вошли также в саундтреки к фильмам «Мертвец идет», «Звериная натура», «Игра с огнем». Для альбома, который будет называться «Tim Robbins and the Rock Gallery Band», так же, как и сама группа, 52-летний актер, режиссер и музыкант написал 9 песен, в которых помимо вокала исполняет и гитарные партии. Продюсером альбома стал Холл Уилнер, который и свел Тима Робинса с командой, состоящей из клавишника Роджера Ина, виртуоза смычка и пилы Дэвида Каутера, мультиинструменталистки Кейт Сент-Джон, прежде игравшей в Dream Academy, и бэк-вокалистки Джоан Эспалис. «Born This Way» Леди Гага по-прежнему лидирует в альбомном чарте Билборда 200. Хотя количество проданных копий во вторую неделю сократилось на 84% по сравнению с ее триумфальным дебютом – 1 108 000 на прошлой неделе. По прогнозам экспертов, на следующей неделе королем хит-парада вновь может стать пластинка британской поп-звезды Адель «21». Но пока этого не произошло, мы вновь послушаем рокеров «Death Cab for Cutie», чей альбом «Cots and Keys» дебютировал в альбомном чарте на 3-м месте, а в чартах альтернативных альбомов и рок-альбомов вышел на 1-е место. Ну, а песня, которую я предлагаю сегодня послушать, называется «Some Boys».
Death Cab for Cuties на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы поговорим о том, как действовали спецслужбы во время саммита «Россия-ЕС». Впереди у нас обзоры блогов, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на волне свободы.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На закрытии кинотавра покажут Елену Андрея Звягинцева, картину «Завоевать».
Палестинцы и их сторонники приурочили свои акции к 44-й годовщине начала шестибитной.
На мой взгляд, не было никаких нарушений или проблем на тех участках,
которые... И мы были вынуждены сделать свой законный выбор, открыть огонь
по ногам. Практически парализована деятельность на межбанковской бирже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио.